За такие противности, коварства и бессовестные поступки, а наипаче за вышеупомянутые противные богомерзкие слова, суд приговорил Голицына к смертной казни. Но императрица по высочайшему милосердию повелела послать его в ссылку в Шлиссельбург и содержать под крепким караулом, а движимое и недвижимое имение все отписать. Новый знаменитый заточник не нашел уже в Шлиссельбурге старого знаменитого заточника фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукова. Он был переведен в Ивангород. Но в своем новом месте заточения Долгорукий был потревожен возобновлением дела своих родственников. О березовских ссыльных не забывали. Для отобрания у князя Алексея Григорьевича Долгорукова и детей его алмазных, золотых и серебряных вещей и у разрушенной, так называли княжну Екатерину, портрета Петра II, был отправлен гвардейский сержант Рогозин. Возвратившись в Москву из своей поездки в апреле 1732 года, он подал графу Салтыкову опись вещей, найденных у Долгоруких. О портрете же объявил, что по показанию князя Алексея и дочери его, он был написан на бумажке за стеклом и носился на руке. При отъезде из Москвы в ссылку стекло разбилось, а бумажка затерялась. Куда – не знают. В 1736 году майор Семен Петров был в Березове для допрашивания Долгоруких. В следующем году сын боярский Кашперов и атаман Лихачев были биты батагами и сосланы на службу в Оренбург за то, что бывали у Долгоруких и обедывали, и их себе принимали. За то же биты плетьми и сосланы в Охоток три священника да диакон. Наконец, в марте 1738 года в канцелярии свидетельства счета в Сибирской губернии служащий в ней канцелярист Осип Тишин объявил, что, будучи при следствии майора Петрова в 1736 году, он слышал от князя Ивана Долгорукова злые и вредительные слова. Неприличными словами он бранил императрицу за то, что разорила фамилию и род их весь, послушавшие такой же цесаревной Лисаветы, которая мстила ему, князю Ивану, за то, что он хотел заключить ее в монастырь. Говорил, что императрица наказывала цесаревну плетьми за дурное поведение. Выражался об Анне. «Какая она государыня! Она шведка!» Порицая ее отношение к Берону. Для розыска по этому доносу отправлены были в Сибирь гвардии капитан-поручик Федор Ушаков и поручик Суворов. Сначала князь Иван во всем заперся, но потом, когда нужно было приложить руку к белому допросу, повинился, рассказал и о написании ложной духовной. Его подняли на дыбу, но с пытки он прибавил только одно, что на исповеди духовнику березовскому священнику Федору Кузнецову покаялся в подписании ложной духовной, и духовник сказал: «Бог тебя простит». Священник подтвердил показания князя Ивана, в свое же оправдание сказал, что не объявил о словах духовного сына спроста, думая, что Долгорукий и сослан за подписание ложной духовной. Тишину объявили его вины. Слышал давно о воровской духовной и не донес. Разбалтывал о своем доносе и брал с Долгоруких немалые взятки. Несмотря на то, в награду за важность сделанного им доноса, ему дали секретарство и 600 рублей денег. Тишин потом припомнил, что Долгорукий говорил: «Я никого так не боюсь, как Павла Ягужинского. Он наш гонитель». Долгорукий признался, что говорил эти слова, ибо с Ягужинским у него и у отца его была ссора. Князь Александр Долгорукий как-то успел достать нож, проколол им себе руку и живот, но рану зашили. Долгоруких из разных мест свезли в Новгород и там допрашивали о сочинении духовной. Подробности их показаний уже приведены нами прежде в своем месте. Здесь приведем только сказанное князем Василием Владимировичем в оправдание свое, почему он не объявил о духовной в 1730 году. Думал я, что и кроме моего показания императрице известно, понеже по пришествии в Москву ее величество изволило ему сказывать, что князь Василий Лукич доносил ей во время шествия из Курляндии о дерзости князя Сергея и князя Ивана Григорьевых, что они министров бить хотели, ежели совету их слушать не станут, и притом ее величество спросило меня, было ли так, и я ей донес, что о их дураческом дерзновении, что мне и доносить, когда уже князь Василий Лукич доносил. К тому же граф Гаврила Головкин о том, что князь Алексей с братьями дочь свою желал наследницу престола учинить, ведал. И он, и граф Головкин, благодарил меня, что от этих замыслов князь Алексея с братьями отвращал, почему надеялся я, что и через графа Головкина ее величеству уже донесено. Для суда над Долгорукими назначено было генеральное собрание. 12 ноября 1739 года выдан был именной указ, из которого узнали, что в Новгороде князю Ивану Алексеевичу отсечена голова после колесования, князю Василию Лукичу, князьям Сергею Ивану Григорьевичем просто отсечены головы, князей Василию и Михаилу Владимировичу велено держать в ссылке и кроме церкви никуда не пускать. Разумеется, трудно было поверить, чтобы так жестоко наказаны были люди только за намерение, предпринятое ими 10 лет тому назад, и не приведенное в исполнение. После чего эти люди уже потерпели тяжкое наказание. И вот, для объяснения новгородских казней придумали обширный заговор против настоящего, нелюбимого правительства. В номере 3 «Байрейтских ведомостей» 7 января 1740 года появилась статья с подробным описанием заговора Долгоруких, Голицыных и Гагариных с целью низвергнуть ненавистное иноземное правительство Берона, придворного банкира жида Линмана, без которого фаворит ничего не делает, и возвести на престол цесаревну Елисавету, которая должна выйти замуж за Нарышкина, находившегося во Франции, и с которым она была обручена. Далее политическое значение делу Василия Никитича Татищева. Мы видели, что он был задержан в Петербурге, и на его место начальником Оренбургской экспедиции был отправлен князь Урусов. Полковник Тевкелев, сотрудник Кириллова и Татищева, подал на последнего донос Берону в различных злоупотреблениях. Берон передал дело на рассмотрение графа Михаила Головкина, который по этому случаю писал герцогу в марте 1739 года. «Пред недавним временем изволил ваша светлость со мною говорить о Василии Татищеве, о его непорядках, и при том изволил мне приказывать, что к тому пристойно, о том бы надлежащим порядком я представил, как в подобных таковых же случаях Ее Величеству и Вашей Светлости слабым моим мнением служил. И потому Вашей Светлости приказу наведывался, какие его Василия Татищева неисправы, и разведал, что полковник Тевкелев Вашей Светлости о том доносил, того для я призывал его полковника и обо всем обстоятельно выспросил. Я из онного дела усмотрел 2 вида. Первое. О непорядках, нападках и взятках Василия Татищева. Второе, что он, Василий Татищев, еще не поставил на мере, где Оренбургу быть пристойно. А посему, что до первого вида касается, то необходимо надобно его, Василия Татищева, от тамошней команды отрешить и исследовать поблизости в Казани, особливо учрежденной на то комиссии, где как ему, Василию Татищеву, так и полковнику Тевкелеву для доказательств быть надобно, и что последствию явится, тогда о том и рассудить можно будет, что делать. Что же по второму виду рассуждать, то сперва доношу, что когда Оренбурга не было, тогда Россия много у себя повсегодно добра и людей теряла, для того, что башкирская земля почти вся окружена Россией, и отовсюду открыта. И тогда башкирцы иногда своим именем, а иногда именами других степных народов, русскую землю разоряли и пустошили. И хотя по посылкам к ним нечто и возвращали, однако ж больше у себя оставляли, как пред несколькими годами брат мой, граф Иван Головкин, посылан был для такого же возврату, и, уласкав их, башкирцев, взял у них 20 000 семей русских. И по возвращении брата моего по старому их обыкновению не 1 000 к себе выгнали. И так невидимо повсегодно людей из государства умоляли и другим народам продавали, особливо в Бухары. А тамошний Абул-Фаис хан набрал себе из русских гвардию, в 3 000 состоящую. А Иван Кириллов усмотрел сие место, где Оренбург, за способно быть более для коммерции, понеже онное место от жилья в степь подалося, того ради принужден был дороги от него распорядить. Первое — к Уфе, второе — к Самаре, третье — в Сибирь, к екатеринбургским заводам, и по тем дорогам построил крепости для коммуникации, для безопасного проезду и провозу, как провианта, так и прочего, и в те крепости поселил казаков и роздал им для их удовольства земли, и то его учреждение очень хорошо, а всемогущий тот распорядок устроил для ниже следующего, ибо сии дороги стали быть мунстук на башкирцев на приклад». Ежели они либо похотят взбунтовать и соберутся хотя 100 человек, то разъезды по крепостам тотчас сведают и не дадут им усилиться. К тому же по-прежнему своему обыкновению русских разорять и продавать им невозможно. Ибо ныне везде связаны тем, что везде крепостцы, а мимо крепостей в степь проезду им нет, и везде за ними глаза». И посему необходимо будут Смирны, следовательно, где ныне Оренбург, тут ему и быть необходимо, для того, что он стал на границе Киргизской, и дороги от него охватили всю башкирскую землю. К тому же, когда Кириллов Оренбург закладывал, тогда башкирцы ему давали великие деньги, чтобы он на том месте его не строил, и для того надобно ему тут и быть». Эта многоглаголевая записка Головкина, разумеется, нисколько не решала дело относительно Оренбурга, и мы видели, что кабинет министры согласились с мнением Татищева, но Берону не было дела до Оренбурга. Для него важен был первый вид записки, и Татищев был предан суду. Для избежания перерывов мы не будем здесь говорить о ходе этого суда. Заметим только, что предан был суду русский человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем Новой России, новорожденной русской науки. Русский человек, которого усердие и услуги императрицы и ее власти были бесспорны. Бесспорен был его горячий патриотизм. И его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся в чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев. Подвергся опале такой знаменитый воспитанник Петра Великого, как Татищев, но давно уже содержался под крепким арестом другой русский человек, неразлучный с преобразователем, его перо, знаменитый Алексей Васильевич Макаров. Человек незнатного происхождения, Макаров, как близкий человек к Петру и Екатерине, встречал от всей знати самые льстивые, самые униженные заискивания, потому что мог в удобное время представить чью-нибудь просьбу государю или государыне. Легко понять, что Макарову менее всего могли простить за это, когда он перестал быть надобным человеком. Анна велела отобрать у Макарова письма, писанные ею в то время, когда ее звали просто Ивановную. Макарова затянули в дела по казенным злоупотреблениям, по недостатку отчетности, по каким-то злоумышлениям. Доказательств виновности не было. А между тем дело тянулось, и старика держали под арестом. В августе 1737 года он писал императрице из Москвы. «Содержусь я бедный с женой и детьми под крепким арестом 2 года и 9 месяцев, и в запечатанных пожитках платье и белье и прочие тленные вещи от долговременного лежания без просушки и от копоти после бывшего пожара без разбора тратятся. В том числе заготовленное к замужеству большой моей дочери, материнское первой моей жены и мое. Также, видя меня в долговременном аресте содержащегося, деревнишки мои посторонние нападками разоряют. Деньги, отданные в долги, на должниках пропадают. а взыскивать на них и по деревенским обидам оправдаться нечем, ибо все крепости с другими письмами забраны. Что видя, жена моя и дети, много продолжительное время без отрады весьма сокрушились, а на их горестные слезы смотря, я, нижайший раб, от таких тяжких печалей пришел в крайнюю болезнь и слабость». Императрица вследствие этой просьбы отправила указ в Москву графу Салтыкову. «Понеже дело Алексея Макарова по указу нашему действительно рассматривается и к окончанию приведено быть имеет, того ради по особливому нашему милосердию указали мы его Макарова арест таким образом облегчить, чтобы ему в церковь Божью ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено было». Только, впрочем, по компаниям никуда не ездить, толь меньше из Москвы съезжать дерзнул, и в том его обязать надлежащим реверсом, также и к запечатанным пожиткам его допустить, и их ему в диспозицию отдать можно. Однако же, взяв от него по обстоятельному всех тех вещей описанию крепкий же реверс, что из он их без позволения ничего не продать или иным каким образом на сторону не отдать, и не растратить, а крепости его деревень и с писем его приискать и к вам отправить велено. Был в приближении у Петра Великого, который считал его полезным, необходимым человеком, а теперь не только не в приближении, но под арестом. Какая вина? Никакой вины нет. Одна вина — русский, а теперь в приближении одни иноземцы. Макаров — человек умный и милостивый, и всем был преступен, когда был в силе, а ныне не так. Мы надеялись было, что он останется в прежней силе при дворе государыни, а вышло не так, для того, что нынче при доме ее величества больше все иноземцы. Люди высших чинов говорили. Ныне силу великую имеют обер-камергер Берон и фельдмаршал Миних, которые что хотят, то и делают, и всех нас губят. Все от них пропали, и никто не смеет с ними говорить. Однако ж Бог им заплатит, и сами того же будут ждать. Люди средних чинов говорили. Берон взял силу, и государыня без него ничего не сделает. Всем ныне овладели иноземцы. Лещинский из Данцига уехал миллионах на двух. Недаром его граф Миних упустил. Это все в его воле было. Граф Ягужинский обо всем писал государыне, а когда граф Миних приехал в Петербург и повидался с Бероном, то и нет ничего, и все пропало. Знать, что поделился с ним. Вот какие фигуры делаются у нас. Государыня ничего без Берона не сделает, все делает Берон. Нет у нас никакого доброго порядку. Овладали все у нас иноземцы. Берон всем овладал. В монастырях говорили, как не боготворят чрево, когда тиранские, собирая с бедного подданства слезные кровавые подати, употребляют на объедение пьянство, и как сатане жертвы не приносят, когда слезные кровавые сборы употребляют на потехи. На все это государыню приводят иноземцы, понеже у них крестьян нет и жалеть им некого, хоть все пропади, да хотя и есть у них, да не у многих, а хотя б и у всех были, так они брегут ли о наших русских крестьянах? Чай хуже собак почитают. Пропащее наше государство. Разумеется, люди, платившие слезные кровавые подати, не молчали. Они приписывали свои беды женскому правлению. Где ей столько знать, как мужской пол? Будет веровать боярам. Бабьи городы никогда не стоят. Бабьи сени высоко не стоят. Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет. При первом императоре нам житье было добро. А ныне нам стало что год, то хуже. Какое ныне житье за бабою?